Мне только что исполнилось 20. Я работала художницей в рекламном агентстве. В то время еще говорили «в рекламном бюро», окна которого выходили на порт Сен-Жюльен-де-Л'Осиан. У меня еще совсем не было опыта, но все, не сговариваясь, считали меня приветливой и скромной, покладистой с начальством и очень старательной. Я вышла замуж за управляющего. На свадебное путешествие нам отвели 10 дней в августе, и мы собирались поехать на машине в Испанию. Мой жених, месье Северен, купил и переоборудовал старый фургон, который в войну использовали как карету скорой помощи. Разумеется, я имею в виду Первую мировую. Позади переднего сиденья были две койки с постельными принадлежностями, основание которых служило одновременно шкафом, рукомойник с бачком для воды и что-то типа стола для готовки. Мой жених собственноручно перекрасил кузов машины в грязно-желтый цвет, который торжественно именовал художественно-желтым. Но поскольку он никогда не имел дела с живописью, то по бокам еще проступали два красных креста. Свадебный обед проходил в отель «Де Бен». Там играл джаз-банд и проводились игры. Призом неизменно был поцелуй. По-моему, я была всем довольна. Разве что мой жених, вернее, мой муж, ходил от стола к столу с бокалом и по своему обыкновению говорил слишком громко. А я волновалась, ведь нам предстояло двинуться в путь на закате, а он терпеть не мог, чтобы я садилась за руль. Часов в 7 или 8 гости, которые все подходили и подходили, стали направляться на кухню, где принимались за еду с удвоенной силой, при этом шутя и смеясь. Мы воспользовались этим и скрылись. Я поцеловала родителей, которые опускали глаза, чтобы не выдать своих чувств. Я впервые расставалась с ними. У моего мужа не было близких родственников, кроме старшего брата, которого много лет назад, во время какого-то спора по поводу лошади, муж укусил за ухо, и с тех пор они не общались. Насколько я помню, к моменту нашей свадьбы эта лошадь уже давно сдохла. Весь день я изо всех сил старалась не испортить свое красивое белое платье, в котором выходили замуж мои мама и бабушка. Одна дама из Ре, которая славилась своим портновским талантом, слегка переделала его в угоду последней моде. У меня осталась фотография, сделанная на ступеньках церкви после венчания. Я прилагаю ее к своим показаниям, чтобы вы увидели, как изумительно я была одета, несмотря на свои скромные средства, а также как вы могли догадаться, чтобы показать, какой я была в 20 лет. Всего за несколько часов до тех событий, которые поломали всю мою жизнь. Можете не возвращать ее мне. Мне ни разу не хватило смелости сжечь ее, потому что рядом со мной на ней стоят родители, и я не могу смотреть на нее без слез.
Примечание Мари Мартины Лепаж, адвоката суда. На черно-белом снимке формата почтовой открытки Эмма выглядит довольно высокой молодой женщиной. У нее хорошая фигура, вероятно, голубые глаза. Она улыбается с несколько меланхоличным видом. Платье из кружев и атласа действительно очень красивое. Густые волосы уложены в высокую прическу, которая крепится венком из флёр-д'оранжа. Лоб обрамляют искусно уложенные локоны. Ее супруг, Северен, одетый в серый фрак, 40-летний мужчина, коротконогий, с острым подбородком, держится самоуверенно.
Мы двинулись в путь, но, вероятно, никто даже не заметил нашего отсутствия. Я испытала облегчение, поскольку во время всего обеда выслушивала многочисленные шуточки и намеки по поводу нашего предстоящего отъезда. В то время я была довольно робкой. Мой муж очень устал за день. Он давно снял фрак и ослабил галстук. Бросил их на сиденье фургона, когда садился за руль. Я выглядела так же, как утром, разве что распустила волосы и положила венок на колени.
Сен-Жюльен-де-Л'Осиан — это бальнеологический курорт, расположенный на оконечности вытянутого полуострова, который называют «Коса двух Америк». Сегодня его затмили Фура и Морен — но в то время зимой здесь отдыхало до 1000 человек, а в летний сезон не меньше 5. Вдоль всей дороги, ведущей на материк, устричные садки чередовались с пастбищами, которые заливало во время приливов. Помню, что следом за нами в вечерней дымке двигалось огромное красное солнце, скользя по водной глади. Мы еще не выехали с полуострова, когда уже наступила ночь. Муж, разморенный от вина, не засыпал только потому, что машину трясло на кочках и ухабах,
Я не осмеливалась сделать ему замечания, поскольку любые независимые суждения приводили его в ярость. А еще и потому, что мне трудно было отказаться от привычки быть его подчиненной. Наконец он сам, с уверенностью хозяина, положил руку мне на колено и крикнул. Нужно было повышать голос, чтобы расслышать друг друга. «Здесь мы проведем первую брачную ночь, пока я еще на что-то способен». Он остановил машину, съехав с дороги, на опушке соснового бора. Мы вышли из фургона, каждый со своей стороны, чтобы войти в него сзади, туда, что он называл любовным гнездышком. Почти полная луна уже стояла в небе, усеянном звездами. Я на секунду замешкалась, чтобы насладиться прохладой и послушать пение ночных птиц. Когда я залезла внутрь, Саверен зажег керосиновую лампу и надел пижаму, купленную на этот случай. Она была ярко-голубая, в черную и желтую полоску, а на ее нагрудном кармашке были вышиты его инициалы. Он сказал мне горделиво и слегка наигранно: «Я все предусмотрел». Он открыл один из ящиков под койкой, вытащил бутылку шампанского и два металлических бокала. Мне пить не хотелось, но я пригубила, чтобы не ссориться. Потом, поскольку я молча, не поднимая глаз, сидела на одном из матрасов, он вздохнул.
«Хорошо, я понял».
Закурил сигарету и вышел из фургона пройтись, пока я раздевалась. Прикрывая дверные створки, которые он оставил открытыми, я увидела, что он пошел и сел где-то неподалеку, на насыпи. Я расстегнула платье и осторожно сняла его через голову. Вероятно, из-за шуршания ткани у самых ушей я не услышала никакого другого шума, но вдруг почувствовала, как кто-то схватил меня поперек тела и грубо зажал рот. Я даже не успела подумать, что это дурацкая шутка моего мужа. Чей-то чужой сдавленный голос тихо приказал мне:
«Замолчите, не двигайтесь».
Мне показалось, что сердце выпрыгивает у меня из груди. Руки, державшие меня, опрокинули меня назад, почти оторвав от пола. При свете лампы я увидела высокого, наголо обритого парня с бородой в грубой полотняной рубахе. От него несло болотом. Я была прижата к нему и только по звуку догадалась, что он запирает дверь фургона. Затем он лихорадочно прошептал:
«Если будете меня слушаться, ничего плохого с вами не будет».
Он склонился надо мной. Его темные глаза, не отрываясь, смотрели прямо в мои. Я не знала, что сделать, чтобы он понял, что душит меня. Но, должно быть, он прочел в моем взгляде, что я слишком испугана, чтобы защищаться, так что убрал руку, зажимавшую мне рот. Не дав мне времени прийти в себя, он потащил меня, полуголую и задыхающуюся, к водительскому сиденью, продолжая говорить тем же глухим и лихорадочным голосом.
«Вы сядете за руль. Едем».
При этом он успел задуть лампу. Я хотела ответить чистую правду, что почти не умею водить машину. Но он перебил.
«Слушайте, что говорят, или я вас убью».
Я перешагнула через спинку сиденья. Он остался позади, сдавив мне шею. Я не помнила, что нужно делать, чтобы завести мотор. Ощупью нашла зажигание. Тогда мужчина перегнулся через мое плечо, пока я оставалась в полной темноте, и включил фары. Изо всех сил выворачивая руль, чтобы выехать на дорогу, я услышала, как, упав на пол, зазвенели бутылка искристого и бокалы. Мой безумный взгляд выхватил на дороге силуэт мужа. Заслышав мотор, он вскочил со своего места босиком. И если я не могла разглядеть выражение его лица, то его жуткая неподвижность говорила об охватившем его потрясении. «Да простит меня Господь! Но вылитый бедолага, брошенный в свадебную ночь, в пижаме неизвестно где». Мы ехали в сторону материка. Мужчина терял терпение и орал мне прямо в ухо, чтобы я поторапливалась. Я ехала так быстро, как могла, но наша колымага с мотором, как новый, едва выжимала 60. При выезде с полуострова начинался 30-метровый мост через засыпанный песком морской пролив, который заливает только во время равноденствия, когда приливы особенно высокие. Задолго до моста мужчина велел мне остановиться и выключить фары. Я обернулась, чтобы на него посмотреть. Он сидел на койке, куда я положила свое платье. Шнурки его грубых ботинок были развязаны,